ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Здравствуйте, это радио «Спутник». Ваш информационный день только начинается. Это очень хорошо, потому что к нам пришла обозреватель радио «Спутник» Ольга Гаврилова. Ольга, здравствуйте.
Приветствую.
Обсудим главные новости к этому часу. «Пока вы спали» называется. И кнут, и пряник. Президент США Джо Байден снова заявил, что Вашингтон ищет стабильных отношений с Москвой и не стремится к конфликтам. Ну, это он, я так понимаю, написал в своей статье в «Вашингтон-Пост».
Да, именно так. Но вместе с тем, надо сказать, Байден отметил, что без колебаний отреагирует на возможные российские пагубные действия.
Пагубные действия?
Пагубные действия.
Это какие?
Возможные. На возможные пагубные. Ну, естественно, да.
Пагубные привычки знаю, пагубные действия.
Пагубные действия.
У тебя есть?
Злонамеренные какие-то действия, которые может Москва совершить в отношении Вашингтона. Понял, или других стран, понял. Не знаю. Ну вот, близится встреча двух президентов, она пройдет в Женеве 16 июня, и Байден также сказал, что намерен обсудить с Путиным права человека. Ранее он уже предупреждал, что намерен отметить недопустимость нарушения прав человека со стороны России.
Давай так честно скажем, что он говорил-то и со стороны других стран.
Я думаю, заявление, что здесь конкретики нет, но имеется в виду, это Белоруссия, скорее всего, она будет, наверное, на повестке этих переговоров.
А вот интересно, будут они Белоруссию обсуждать или нет. Но вот когда Байден делал это заявление...
Ну, Навального точно будут, как говорят многие эксперты.
Смотрите-ка, инсайт от Ольги Гавриловой. Навального точно будут обсуждать, говорит. Я не знаю, но Ольге наверняка можно верить. Я хотел сказать, что это заявление по поводу нарушения прав человека. Байден, когда делал, он говорил про Китай и про Россию. Он не только там про Россию говорил. Ну, конечно, если речь идет о встрече Путина и Байдена, то да, то да. Мы говорим, что наверняка Байден поднимет тему с нарушением прав человека в России. Он же это обещал, Байден, когда обещает, делает, правильно?
Ну, посмотрим, это первая встреча.
А, ладно.
Байдена и Путина. Вообще, что касается вот этой встречи, то постоянно грозили, что как раз накануне этой встречи Соединенные Штаты ведут очередной пакет санкций в отношении России. Вот, но тут мнение экспертов расходится, потому что считают, что... считают, что Байден, администрация Байдена, Белый дом захотят наверняка отложить вот эти санкции до встречи, могут ввести их уже после переговоров Байдена и Путина.
Да, мнений. Вот ты слышала такое мнение. А я слышал другое, что действительно ведет какой-то там пакет санкций Соединенные Штаты.
Но остается 10 дней, он не успеет просто.
Да?
Конечно. Там же Конгресс как бы все это решает.
Ну, и если сильно надо, то может и успеть. Так вот, ведет, да, а после встречи, ну, специально так сделать, чтобы там, ладно, мы на встрече приняли решение, что вот от вот этих вот санкций отказываемся. Ну, чтобы вот хоть какой-то был такой плюс.
Позитив
вот этих
какой-то,
переговоров,
да.
Вот, мы встретились в Женеве и отменяем пакет санкций, но Россия нам обещала вот то. Ну, интересно, если не успеет, вот интересно. Значит, половину тех экспертов, с которыми мы разговаривали, можно все им дальше, их прогнозам не доверять.
Ну, вот они говорят, что картину действительно могут подпортить новые санкции США против России. Но вот неизвестно, пока никто не утверждает, пока никто не знает, отложит ли их Белый дом до встречи в Женеве.
Угу. Ну,
или
знаю.
Введет, ну вот в оставшиеся 10 дней.
Не знаю, что прям замерли, прям тихонько дышим.
Ну, в общем-то, не знаю, насколько, если все-таки Белый дом на это отважится и введет санкции в отношении России, насколько это помешает встрече, да?
Да
и...
ни насколько не помешает.
Но все вообще... равно придется разговаривать о чем-то.
А чего, на самом деле, санкции? Вот чего можно ожидать от этой встречи? Я вот задаю этот вопрос политологам, экономистам. На протяжении всего того времени, как стало известно о том, что произойдет
ничего.
Эта встреча. Вот. Вот ничего, да. говорят.
Ну вот я посмотрела, Песков тоже высказывался на эту тему, на вопрос журналистов, да, вот планируется ли по итогам саммита в Женеве подписание каких-либо документов, он ответил нет, пока об этом речь не заходила, пока не планируется, а во-вторых, совместное заявление президенты просто принимают, а не подписывают, в отличие, скажем, от каких-то договоров или меморандумов. И, если я не ошибаюсь, по-моему, и сам Владимир Путин говорил о том, что никаких прорывов от этой встречи не ожидается.
Угу. А помнишь, мы ведь с тобой какое-то время назад обсуждали здесь встречу Трампа с Путиным в Хельсинки. Вот, помнишь, как пристальное внимание к самому процессу переговоров, кто как сидел, кто какой жест сделал, по губам чуть ли не читали.
Там еще мячик присутствовал, по-моему, на этой встрече.
Считывали эмоции.
Ну, что, Путин, вот, да, Путин подарил Трампу мяч.
Вот тебе запомнился мяч.
Да.
А, видимо, вот хотелось бы, чтобы вот эти переговоры Путина с Байденом были более продуктивными, чем переговоры Путина с Трампом. Они тогда поговорили просто, да, обозначили свои позиции.
Все закончилось пшиком, по большому счету, да.
Ну, надеемся, что хоть эти переговоры.
Ну, вот Лавров, да. опять же, сказал, что не строит иллюзии относительно саммита в Женеве, и, в общем-то, Москва не старается создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения. Но сам факт, вот именно сам факт разговора двух ведущих держав на уровне первых лиц, конечно же, важен. Вот это, наверное, главный итог этой встречи.
Трамп, смотри-ка, раскритиковал Байдена. Что-то я не удивлен. Раскритиковал Байдена за то, что он позволил достроить «Северный поток-2». А он позволил, да, уже сказал, я позволяю? Позволяю вам достроить или что?
Нет, он не то, что позволил, он же... Администрация Байдена не так давно приняла решение не вводить санкции в отношении Nord Stream 2, компании-оператора газопровода, который предназначен для доставки российского газа в Европу. А?
Трамп приврал, получается.
Нет, почему приврал?
Ну, действительно... он говорит, что Байден позволил достроить «Северный поток-2». Он не дозволял, позволял. Он просто не ввел санкции против Nord Stream 2.
Он не стал вводить новые санкции против газопровода «Северный поток-2». И как раз выявил из-под этих санкций вот компанию-оператора и самого руководителя, вот Варнига, по-моему.
Байден, да?
Байден,
администрация Байдена.
Да, да, да. Ага. Ну... И Конгресс был этим очень недоволен. Насколько я знаю, сейчас такое, ну, не знаю, может быть, наблюдается противостояние между Конгрессом и Байденом. В Конгрессе есть ряд лиц, которые считают, что надо все-таки запретить
достройку
газопровода.
Слушай, а что это за история, может быть? Ты знаешь, что он запретил строительство нефтепровода, вот я читаю Keystone XL, который планировалось протянуть из Канады в Соединенные Штаты.
Ты знаешь, об этом газопроводе очень мало информации, но вот как раз на это обратил внимание Трамп. Он сказал, что отклонили наш американский трубопровод. Опять же, да, это шпилька в сторону Байдена, но поддерживают российский, который вот Трамп полностью остановил.
Прям полностью остановил.
Полностью остановил, как он сказал. Но при Трампе все-таки вводили достаточно регулярно санкции в отношении...
Регулярно, пачками, да. Можно сказать, да, так было.
И строительство действительно было приостановлено на
какое-то время. Да, да. Тут не поспоришь. Чего уж Трамп добился, так это того, что ненадолго приостановил строительство «Северного потока-2». Тут надо же это признать. Путин говорил, что завершена укладка первой нитки «Северного потока-2». То есть накануне, да, чуть-чуть ранее.
На...
То есть «Северный поток-2».
В Петербургском, да, экономическом форуме он об этом сказал.
Первая нитка. Еще должна быть вторая, насколько я понимаю, да? «Газпром готов к наполнению трубопровода газом». Ну, не знаю. Но если готов, то что? То наполнит? Веришь? Веришь «Газпрому»?
Я пока не знаю. Ты знаешь, не могу утверждать, что получится или не получится достроить «Северный поток-2», хотя там осталось, по-моему, там...
16 километров. А все по-разному говорят. Одни говорят чуть ли не 100 километров, другие 16 километров.
Я слышала, да, по-разному. Там надо со стороны Германии достроить какой-то небольшой участок и со стороны Дании где-то.
Угу. Не оставили без внимания возвращение США в Парижское соглашение по
климату. Это еще
климату.
Одна, да.
Это тоже
Трамп, да? Да, да. со стороны Трампа в адрес Байдена.
Ой, как красиво, посмотри. Кто-то ему же пишет тексты. Байден вернулся в убивающие рабочие места Парижское соглашение по климату. Ужасная сделка, прокитайская, пророссийская, антиамериканская. Будет стоить США триллионы долларов за годы. За какие годы? Ну, будет стоить, короче, говорит.
За те годы, пока у власти Байден. А потом опять вернется Трамп и наведет порядок.
А Трамп вернется?
Не знаю, но я думаю, у него есть такие планы.
Да. А нынешняя американская администрация, говорит Трамп, самая радикальная в истории. Даже Берни Сандерс не мог в это поверить. Бывший президент, ну, Трамп в смысле, считает, что она продвигает байденовская администрация токсичные, критические, российские теории и дискриминацию в школы.
Ну, это у него было такое выступление перед
это
его сторонниками,
выступал, да,
в Северной Каролине, да.
Перед республиканцами. Так, я все понимаю, кроме токсичных, критических, российских теорий. Расистских, да, чтобы не было, чтобы неправильно не прозвучало, да, расистские теории. Значит так, а в этом же, Оль, обвиняли же самого Трампа. Ну, помнишь, целая была эта история, весь Голливуд там что-то встал на дыбы, когда Трамп пришел к власти, как раз в называли его расистом, националистом там, и, по-моему, вот так. А теперь он в этом же обвиняет Байдена.
А Голливуд чем недоволен был?
Голливуд
недоволен. Что снимаются только белые актеры, а чернокожих зажимают? Или там другая история?
В Голливуде называли Трампа расистом и националистом. И все его вот эти... Да ладно, была целая... Мадонна выступала против. По-моему, Леди Гага тоже, понимаешь? Ну, то есть, вот, там целая история была про то, что вот какой плохой Трамп. Ну, как раз его обвиняли в расизме в том числе. А сейчас говорят Байден. Ну, ладно. Ну, ладно. Мне кажется, они одно и то же друг другу говорят, и все. Давай обсудим, знаешь что? Раз уж у нас новостная разминка, про месть Европе. Давай поговорим. Говорим?
Говорим.
Против. Белоруссия подготовила ответные меры на санкции Евросоюза. В случае введения новых ограничений республика намерена отказаться от западных товаров и технологий, заменив их продуктами из России и Азии. Сообщил белорусский премьер Роман Головченко.
Да, там была информация о том, что вот задержание Романа Протасевича может обойтись Белоруссии почти в 3% ВВП. Вот такие потери страна понесет из-за санкций Евросоюза. И тут, конечно, возникает ряд вопросов. Во-первых, насколько болезненными вот будут эти меры для Европы, если все-таки Минск откажется вот от западных товаров и технологий.
Ты сегодня категорично мне отвечаешь. А я тебе тоже буду категорично отвечать. Да. Насколько? Не насколько.
Нет, болезненными для Европы? Нет, вопрос в том, есть ли такие технологии в России и Азии.
Технологии при желании можно найти. Можно
России
найти.
И Азии.
Ну, Азия.
Но здесь прежде всего Китай имеется в виду, конечно.
А Тайвань?
Но Россия сама заинтересована в западных технологиях, которых нет на территории
России. А Япония это тоже Азия.
Ну. А вот насчет Японии, не знаю. Япония союзник Соединенных Штатов. Не знаю, будет ли Япония поставлять свои технологии
КНДР,
в Республику Белоруссию. Думаю, что нет.
Пхеньян будет?
Что?
Пхеньян.
Пхеньян?
Да.
Там какие технологии, кроме ракетных?
Ну, а все началось с задержания Романа Протасевича. Кто бы мог подумать иначе, да? И несколько на протяжении вот последних нескольких дней мы, конечно же, обсуждали эту тему. Ну, конечно, западные страны могут потерять рынок Белоруссии.
Но он не такой большой, не такой большой для Европы.
Надо сказать, что он маленький. Он очень маленький, да? То есть при всем уважении к Белоруссии. Но, с другой стороны, ты говоришь 3% ВВП. Но белорусские власти, это же не экономическое решение, это же политическое. То есть белорусские власти, конечно, они готовы были, мне кажется, пойти на 10% ВВП. Но а что?
Но Лукашенко этом... может вообще пойти на 20%
вот,
ВВП.
Поэтому тут как
там
бы
3% от него можно ждать,
это...
наверное, всего чего угодно. Но, с другой стороны, чем это в дальнейшем, в будущем обернется для Белоруссии. Вот, опять же, Головченко говорит, что Минск сможет найти альтернативу западным поставщикам и готов к переориентации. То есть ведь действительно еще время нужно для переориентации на новые технологии, не на западные уже, на азиатские там, или российские технологии. И вот здесь как раз все-таки больше всего речь идет о китайских товарах. По словам Головченко, вот этими товарами из Китая можно заменить 90% европейских и американских технологий.
Не, ну ладно.
То есть акцент делается в большей степени на Китай, чем на Россию.
Агентсека НАТО обеспокоила сотрудничество России и Белоруссии.
Давай еще подожди сейчас вот по поводу Белоруссии, по поводу ответа Минска.
Да, скажи.
Европейскому Союзу.
Смотри, как тебя задела тема.
Власти республики намерены обратиться в суд даже, в суд, чтобы добиться компенсации потерь, которые связаны с теми санкциями из-за инцидента вот с самолетом, который был посажен.
Какой суд?
В конце мая.
Басманный? В какой суд?
В какой суд не басманный? Вот, ну, здесь вот большой вопрос, какой суд. Ну, видимо, белорусский суд, потому что, наверное, ни один европейский суд не будет рассматривать эту историю, как мне кажется. Не знаю.
Ну, интересно.
Здесь уточнений не было. Но вот, как сказал Головченко, Минск готов отстаивать свои интересы в судебном порядке, и он уверен, что республика сможет добиться компенсации ущерба. А какого ущерба? Вот об этом заявлял ранее Лукашенко. Значит, Запад должен компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона. Это что имеется в виду? По команде Лукашенко были подняты МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, когда появились сообщения о том, что на борту самолета находится бомба. Вот Запад должен заплатить, значит, кинологам, саперам, врачам, МЧСникам и так далее за то, что они...
За их работу.
Да, так быстро отреагировали на то, что якобы самолет заминирован. Вот.
Можно я про НАТО с тобой поговорю, которая обеспокоена?
Я просто
нечего сказать просто. Ну, я не знаю, что тут сказать.
Нет, причем здесь Запад, во-первых, да, вот в соцсетях пишут.
У тебя будет сейчас набор риторических вопросов. Нет, ну а что?
Ну вот согласись со мной, что вот эти претензии, наверное, надо адресовать тем, кто якобы минировал самолет. То есть для этого надо найти злоумышленников, правильно? Причем здесь Запад.
Не уговариваешь, как будто я пресс-секретарь Лукашенко.
А что касается санкций Запада в отношении белорусского неба, то это некая страховка для авиакомпании, которая, в общем, несут ответственность за своих пассажиров. Нет?
Ты не согласишься? Будешь рассказывать? Соглашусь. Ну, это все согласятся, кто хоть немного мозгами думает. Ну, что?
Про НАТО давай.
Про НАТО. Столтенберг сказал, что его обеспокоило сотрудничество России и Беларуси. А что это он вдруг сказал? Что сотрудничество России и Беларуси десятилетиями длится уже. Что это он вдруг сказал, что его обеспокоило?
Но сейчас после этого инцидента оно стало более тесным, потому что Евросоюз вводит санкции, США готовит санкции. То есть Белоруссии надо как-то выживать. А кто поможет Белоруссии, кроме Москвы? Никто.
И Столтенберг обеспокоен?
Конечно, сближением, да, сближением России и Белоруссии. В свое время, я помню, глава Совета национальной безопасности высказывал такое мнение, что даже речь идет не о сближении, а о поглощении России и Беларуси.
Россией Белоруссии.
Ну, не наоборот же.
А почему? Почему не? И там, и с одной стороны, и с другой, мне кажется, были бы... А чем мешает союзное государство? Почему надо говорить о поглощении? А нельзя просто жить вот так, как сейчас? Вот не надо ничего менять.
Я думаю, этот вопрос... Не ко мне.
Не к тебе, да? Не, ну подожди, ты же мне задаешь вопросы, будто я... Да.
Не, ну вот жили же так вроде бы, как в рамках союзного государства России и Беларуси. Но насколько я знаю, что... Насколько я знаю, Лукашенко не очень хочет такой тесной интеграции. Он всегда против этого...
Слишком тесной интеграции.
Слишком тесной интеграции. Он сопротивлялся всегда против этого.
А мы очень хотим, да?
Ну, мы, наверное, в большей степени хотим.
Да? Ну, не знаю. Ладно. Нечего мне опять тебе возразить. Говорят, что будут сдерживать и диалогизировать. Ну, посмотрим, как будут делать и то, и другое, да?
Там еще ведь есть пятая статья.
Так, это что, Уголовного кодекса?
В НАТО, пятая статья НАТО. Так. Поэтому НАТО, господин Столтенберг сказал, что НАТО готов защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, которая исходит от Минска и Москвы. И напомнил, что есть пятая статья, если нападают на одного там члена НАТО, то за него заступаются все остальные.
Ты же сама, по-моему, мне рассказывала, что эта статья как-то криво работает очень. по-моему,
она не то, что криво работает, пока мы даже, по-моему, не видели ни одного примера за последние годы, чтобы она вообще работала.
Поэтому, ну, тут, ну, хорошо, что, но про нее все время говорят. Видимо, это и есть вот то самое сдерживание, да, о котором говорил Столтенберг. Ну, интересно, а что он имеет в виду, когда говорит о диалоге? Вот мне тоже интересно. То есть, ну, это пятая статья, это сдерживание, а вот что имеется в виду диалог? Они готовы на диалог с Минском, получается, так?
НАТО?
Да.
НАТО готово на диалог с Москвой.
А, ну вот, ну вот. А что в самой Москве? Говорят, зачем олигарху материальная помощь?
Хороший вопрос.
Хороший вопрос, да? В Государственной Думе предложили отменить материнский капитал для части россиян. Я так понимаю, что эта часть очень небольшая, да?
Эта часть очень небольшая.
Порадуй меня, что она небольшая, а то заголовочек так себе.
Ну, так думает глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Это, кстати, его предложение. Mm-hmm. То есть они в самой Госдуме предложили отменить
мат-капитал
для части россиян, а предложил один человек, Анатолий Аксаков.
Так.
И речь идет о той части россиян, чей доход выше 5 миллионов рублей в год.
Ой, мы с тобой скажем, официальный доход выше 5 миллионов.
Официальный, конечно.
Тоже мне. Так, говорит, что им не нужен материнский капитал.
Им не нужно выплачивать, да, мат-капитал или предоставлять даже какие-то другие льготы, которые связаны с рождением детей.
Ну,
вот 5 миллионов в год, это месячная зарплата.
Что, месячная зарплата?
Какая месячная зарплата?
Ничего себе, на засыпку 4500, по-моему. Ну, 4,5 примерно, да?
Нет, в месяц. Сколько должен человек получать? 200 тысяч?
450.
450 тысяч. Да. Где у нас такие зарплаты?
Ну, подождите.
В Госдуме.
Я не знаю, какие там зарплаты. Ну,
так-то логично. А там кто-нибудь рожает детей? Я не знаю, там уже все преклонного возраста. Многие, во всяком случае, извините. Им нужен мат-капитал или нет? Ну, это разминка, извините, всего лишь. Небольшие размышления. Так вот, Аксаков как раз и задался вопросом по поводу того, зачем олигарху выдавать материальную помощь. Он и так сможет оплатить дополнительные расходы. Ну и в соцсетях разгорелась дискуссия по этому поводу. Пишут, что 5 миллионов — это, конечно, не олигарх.
Ну, это правда.
Да. Но пособие и льготы должно быть адресное, это правильно. И об этом, кстати, говорится, не знаю, вот последние лет 5-10. Mm-hmm. Самое интересное, что богатые не чураются и копеек, в то время как нуждающиеся могут и не брать льготы из-за усложненности всей этой процедуры.
Ну,
ты видел такого олигарха, ну, человека, который получает в месяц, скажем, больше 5 миллионов, ему предлагают мат-капитал.
В месяц или в год? Ну, потому что сейчас...
В год, 5 миллионов в год, конечно, да. И у него рождается ребенок, и он приходит и говорит, а у меня вот зарплата 5 миллионов 500 тысяч, я отказываюсь от мат-капитала.
Кто же откажется от мат-капитала? Ну, а тебе не кажется, ну вот если логически помыслить, а тебе не кажется, что это еще больше уведет в серую зону вот эти официальные выплаты? Ну, все, так он показывает и платит свои 13%, 15%, да? Скажет, нет, я хочу материнский капитал, не буду я вам ничего показывать. Или уже кто не хочет,
тот сейчас не показывает. То есть 3 миллиона будет он белыми получать, да. А 2 миллиона он просто
потом
спрячет.
У меня всегда это 5 миллионов. Хорошо, я сделаю 4 миллиона 990 тысяч. Все? Ну, то есть, конечно, должны быть адресная материальная помощь. Кто же спорит? Только, мне кажется, система должна быть отстроена очень четко, ясно, прозрачно, для того, чтобы всем было все понятно. Но то, что у безработного угнали Мерседес, как в начале 90-х было, понимаешь, так и сейчас у безработного угнали Мерседес. Ну, и там, не знаю, у уборщицы сумочку Гуччи, да? Ну, то есть,
может, она на рынке ее купила? Это подделка.
Ладно, тут я про сумочки,
есть такие,
конечно,
подделки,
не
которые не отличить от оригинала.
Не силен, ничего не могу тебе сказать.
Кстати, вот 5 миллионов, это же только начало. Вообще вот Аксаков предлагает опустить эту планку до 3 миллионов рублей. Правда, он отметил, что у большинства россиян годовые доходы не превышают миллиона.
Да? У большинства россиян не превышают миллиона?
В год.
В год.
То есть, я так понимаю, это он намекал на то, что, в общем-то, не стоит паниковать. И...
Зачем вообще делать такое заявление перед выборами? Вообще,
вот это как раз ты сказал ключевое слово, поэтому он и делает это заявление перед выбором.
Да?
Потому что большинство населения не пострадает, потому что большинство населения получает гораздо меньше миллионов в год.
Вот
и поэтому они как получали, так и будут получать материнский капитал.
Угу. А я вот тебе, по-моему, говорил, мы с тобой обсуждали тоже какое-то заявление в Государственной Думе. Мы же, по-моему, с тобой говорили о том, что подожди, все только начинается. Выборы в сентябре у нас, да?
В сентябре.
Ой, сейчас мы сколько всего интересного услышим. Как надо жить, как правильно, какую кому адресную помощь, а кому не надо. Сейчас услышим. Каждый депутат нам расскажет про то, что он думает для того, чтобы остаться депутатом следующего созыва, да?
Ой, так стараются, не знаю, просто наблюдать даже очень
началось
интересно.
Это вот, буквально в мае все это началось. А мы любим яркие заявления. Вместе с Ольгой Гавриловой обязательно обсудим их в эфире «Радио Спутник». Оля, большое тебе спасибо за то, что сегодня пришла на эту чудесную разминку.
Новостная разминка.